«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. На днях московские власти по существу закрыли вопрос о переименовании станции «Войковская», посчитав исчерпывающим голосование на портале «Активный гражданин», где проголосовало 300 тысяч москвичей, и из них 53% высказались за сохранение прежней топонимики. Почему имена палачей столь органичной московской топонимики? Такой несколько ироничный вопрос мы поставили сегодня перед нашими собеседниками. Леонидом Волковым, членом Центрального совета партии «Прогресса». Добрый вечер, Леонид.
Добрый вечер.
И искусствоведом Юрием Клименко. Юра Бондаренко вспомнил. А на связи у нас будет Юрий Бондаренко, лидер движения «Возвращение», которые боролись много лет за возвращение этого имени. Алексей Алексеевич, скажите, пожалуйста, почему вот именно вся московская история построена, собственно, топонимика на крови?
Ну, поскольку Москва началась с убийства, с преступления, с крови, когда тому, у которого рука в Моссовете, ему спира на Боровицком холме очень понравились окрестности, и он велел призвать к себе хозяина этих красных сел. А им оказался знаменитый боярин, тогда уже знаменитый, хороший хозяин Степан Иванович Кучка. Ну и князь говорит: смотри, как здорово у тебя здесь, давай-ка я у тебя заберу. Ну, боярин, человек трезвый был, сказал: ну, князь, ты, наверное, выпил лишнего, что-то ты странное несешь, как это ты заберешь? Ну и князь сгоряча велел его тут же лишить жизни. Но потом сыновья Кучки стали мстить уже во Владимирской земле сыновьям Долгорукова. Андрей Боголюбский как погиб.
Да, это заговора.
И пошло, и вот этот вот кровавый след, он тянется через всю русскую историю, не только московскую. Ну, страна-то, земля-то залита кровью, где ни вы, куда ни повернись. Вот так, так что живем под именами убийц, как под лозунгами. Ну и вроде бы ничего, привыкли.
Да, и такая же кровавая история тянется и на Урале, откуда наш гость Леонид. Вот правда ли, что Войков был один из палачей царской семьи?
В топонимике Екатеринбурга Войкова нет. У нас принято считать, у нас этот вопрос в Екатеринбурге тоже стоял, и принято считать, что так сказать, там главная фамилия, связанная с расстрелом царской семьи, это фамилия Юровского. И в Екатеринбурге улица Юровского была переименована. Вообще, когда в начале 90-х была некая волна переименования,
была улица Юровского.
Эти вопросы решались путем некого городского референдума. И в Екатеринбурге всего две улицы были переименованы. Выносился вопрос о переименовании более 30 улиц, но устоял даже проспект Ленина, который хотели сделать главным проспектом. Хотя, казалось бы, 91-й год, Екатеринбург, там, в общем-то, самый либеральный город страны, 80% голосовали за Ельцина, но, тем не менее, даже проспект Ленина в топонимике устоял. Были переименованы улицы Голощекина в Данила Зверева, это который Данила Мастер, каменный цветок, и улица Юровского в улицу Владимира Высоцкого в 91-м году на городском референдуме. Это вот как раз люди, которые принимали участие в расстреле царской семьи. В некотором смысле Екатеринбург тогда, так сказать, там, за снос дома Ипатьева немножечко
себе... Кстати, про Высоцкого ваш земляк купил, я знаю, все вернул артефакты Высоцкого, да, у Марины Влади.
Гавриловский, да, есть у нас в городе Екатеринбурге, есть такой небоскреб Высоцкий, который построил богатый местный предприниматель, полностью повернутый на творчество Владимира Семеновича. Ну, это, наверное, мы далеко ушли от темы.
Нет. Почему? Это лучше, чем Войковская.
Позитивно.
Конечно.
Повернут в сторону Высоцкого.
Давайте зададим вопрос отцу Михаилу Ардову. Добрый вечер, Михаил Викторович.
Добрый вечер.
Да, скажите, пожалуйста, какую роль сыграл Войков конкретно в этом преступлении в Ипатьевском доме?
Я нашел в интернете, на Википедии, документы его признания. Какой-то потом не возвращенец, он, как я забыл его, я это напечатал, кстати сказать, в газете «Метро» такую статейку, что я предложил метро «Войковское» переименовать в станцию «Кавердинская» в честь того человека, которого застрелил в Варшаве как цареубийцу и участника террора. Так он рассказывал там изложение Войков, как он принимал участие и в самом расстреле, и в неудачном, слава тебе Господи, уничтожении останков царственных мучеников. Вот, так сказать, и все. Мало того, он снял, там не сказано, с пальца убитой императрицы кольцо и носил его, и хвастался екатеринбургским дамам. Вот. А кроме того, он говорил, и слава богу, так сказать, это было не пророчество, он говорил, мир никогда не узнает, что мы с ними сделали. То есть это наглый и хвастливый палач, который... Я против индивидуального любого террора, но в данном случае я считаю, что что-то вроде справедливости восторжествовало.
Да, у нас сегодня на связи город на Неве, и в частности Юрий Бондаренко, лидер движения «Возвращение». Юрий, добрый вечер. Я знаю, вы какие-то колоритные подробности всегда приводите про эту личность, зловещую Войкова. Вам
вечер,
слово.
Да, здрасте. Всех приветствую из Санкт-Петербурга, замечательного города нашего. Мне вспомнить про Войкова что-нибудь?
Да, что-нибудь скажите еще, потому что некоторые сомневаются, говорят, что это апокриф.
Ну, мне к Войкову, честно говоря, очень двойственное отношение. С одной стороны, ну, все понятно, палач и так далее, но меня радует, что эта личность сумела в наше время объединить вокруг себя, в неприятии себя, столько совершенно различных людей. Я считаю, что это очень-очень здорово. Очень здорово, когда люди разных политических взглядов, ну, кроме убогих наших красных коммунистов, уж совсем... по-моему, даже не КПРФ, а уж совсем таких, но запредельно тупых, вот все люди, и либералы, и там, государственники, и националисты, и ненационалисты, все объединились в неприятии этой фигуры. Поэтому, понимаете, меня даже иногда охватывает чувство благодарности к нему. Не будет его, а не будет, безусловно, не будет. Не будет Ковердяевская, по понятным причинам.
Ну да, тоже убийца, вроде бы.
Вот, будет Петербургская, или Глебова, или Коптева. Но в любом случае, конечно же, ее не будет. Ну, несчастных, через год. Вот, мне хотелось бы, чтобы сохранилось вот это вот неприятие вообще ко всем вот этим вот большевикам, уродам, которые нашу страну изуродовали. И чтобы мы шли дальше, без не тянули за собой, как, вы знаете, в древней Иудее приговоренные к смерти приговаривали убить, таскать труп жертвы, привязанный к спине, по жаре в Иудее. Представляете, чтобы мы вот так же не тащили за собой всю жизнь, скоро второе столетие пойдет после большевистского переворота, всех этих уродов.
Спасибо, Юрий. Да, давайте дадим слово Алексею Алексеевичу.
Не могу не среагировать. Вы, Юрий, большой оптимист. Только что на замечательной выставке «Нонфикшн», где огромное количество людей висит себе только что отпечатанный издательством «Достоинство» календарь на 16-й год в СЭПИ, такой Сталин. На всех полосах, да, такой вот календарь. К продаже готов, всего 300 рублей. Так что вы говорите какие-то слова про большевиков. Любители, ценители, убийц, они рядом с нами, они вокруг нас.
Да, у нас так на связи наша Сапкор в Санкт-Петербурге, Татьяна Вольская. Мы знаем, что сегодня царская семья у вас вообще в центре общественного внимания. Для чего проводилась эксгумация? Мы знаем тело Александра III, отца Николая II. Вам слово, Татьяна.
Здравствуйте. Ну, это вообще ведь очень такая давняя история об этой эксгумации. И это все связано с идентификацией останков, с генетической экспертизой. И, в общем, это будет уже третья. Она проводилась в несколько этапов. Сначала, когда были найдены останки императора Николая II, его жены Александры Федоровны и трех дочерей, Ольги, Татьяны и Анастасии. Это было в 1991 году. И вот тогда проводилась в США и Англии первая экспертиза. Она была достаточно авторитетная. Результаты были опубликованы в авторитетных же журналах научных. Но тогда, вот ученые говорят, что тогда еще возможности были не очень большие. И, ну, вот такая была маленькая зацепка, маленькая, может быть, претензия была к этой экспертизе, что не было материала по, так сказать, по российскому народу. А вдруг вот у всех людей в России такие же признаки, как найдены были вот в этих ДНК. Потом в 2007 году, недалеко от этой могилы, в 70 метрах, тоже под Екатеринбургом, были найдены еще два тела. Это уже цесаревича Алексея, четвертой дочери императора Николая.
Марии, да.
И, Марии, да. И вот тогда понадобилась еще одна экспертиза, и она уже была сделана на высочайшем уровне, и там даже были найдены признаки гемофилии, да, то есть уже такие неопровержимые вещи, и более того, там образцы этой ДНК были, значит, провели сравнение с образцами крови, оставшейся на рубашке Николая II, когда на него было покушение в 91 году, в 891 году во время поездки в Японию. И, соответственно, но все равно, вот по каким-то причинам, церковь не признала результаты этой экспертизы. В общем, никто не знает почему. Вот первый раз еще, в 91 году еще можно сказать, почему, почему дальше, не очень понятно. Но загвоздка тут какая? Ведь члены убитой царской семьи признаны мучениками, страстотерпцами. И поэтому вот церковные иерархи говорят, что мы все равно признали их страстотерпцами, но если они будут захоронены, и вот останки будут непонятно какие, мы этого не можем допустить, потому что мощам будут поклоняться. Ведь в 98 году были захоронены останки пяти, да, человек, вот, да. Николая, жены и трех дочерей. И они, поскольку церковь не признала этих останков, они были захоронены по формуле не «Господи, упокой раба твоего такого-то», а «Господи, упокой раба твоего, имя которого ты знаешь». То есть так хоронят неизвестных людей.
Да, Татьяна,
и вот
спасибо.
Если сейчас, и точно так же будет с оставшимися телами, если церковь их не признает. Поэтому патриарх Кирилл и инициировал вот эту экспертизу последнюю, как я надеюсь, чтобы уже была поставлена точка.
Да, спасибо большое. Я знаю, что это очень важное событие в жизни города. Вот хотел бы, Леонид, спросить, вы вообще доверяете этому порталу «Активный гражданин» как образцу какого-то демократического такого инструмента?
Ну вот мой-то интерес к теме там в первую очередь был вызван не историческими, а технологическими аспектами. Я, так сказать, включился вокруг вот в эту всю полемику.
Вы сами голосуете на нем?
Войковской из-за истории с порталом «Активный гражданин». Я голосую, хотя у меня екатеринбургская симка в телефоне. И с этого начинается обман, когда они говорят, 300 тысяч москвичей проголосовало. Это неправда. Проголосовало 300 тысяч обладателей сим-карт. Любой российской сим-карты достаточно, да, федеральной, чтобы там проголосовать.
Это уже
когда они говорят, что москвичи решили, по всей видимости, они тоже врут. К сожалению, та статистика хода голосования, которую опубликовал Департамент информационных технологий Москвы, заставляет в этом очень сильно усомниться. Там проблема даже не в том, что были намеренные фальсификации. Там, судя по всему, их, может быть, они и были, но их объем не был так велик, судя по всему, они были не нужны. Портал «Активный гражданин», к сожалению, устроен сейчас примерно по такому принципу. Кто угодно может регистрироваться, вообще без, не заполняя, не указывая никакой информации о себе, не заполняя профиль, не указывая свое место жительства, не привязываясь к месту жительства. Кто угодно может голосовать, и при этом за это дают баллы. И эти баллы поощрительные, их можно обменять там, на бесплатные поездки в метро, билеты в музеи, в театры, и даже там, какие-то вполне себе материальные ценности, типа чехлов для айфонов. То есть, грубо говоря, ну, если ты стоишь с объявлением «продаю рублей за 50 копеек», то, конечно, к тебе очередь выстроится желающих. И даже если ты повесишь объявление, там больше 1 рубля в одни руки не отпускаю, все равно найдутся умельцы, которые будут обходить, пристраиваться в очередь несколько раз. К тому же никакого контроля нет. Судя по всему, по статистике других голосований, основной массив голосующих на портале «Активный гражданин» – это как раз не активные, а безответственные граждане, вопреки его названию. Люди, которые просто там нажимают любые кнопки, лишь бы нажать, ради того, чтобы накопить эти баллы и получить призы. Любители халявы, попросту говоря. Да. Многие из них, видимо, заводят там по несколько виртуальных сим-карт, чтобы голосовать больше и копить больше баллов. Это приводит к тому, что реальный голос тех, кто имеет то или иное мнение по этому вопросу, он просто тонет, как в белом шуме, в тех кликах, в тех голосах, которые производят вот эти, так сказать, ну, там, виртуалы и любители халявы. А, собственно говоря, сегодня, мне кажется, в этом споре сама мэрия, поставив точку, опубликовав следующую статистику, которой нет никаких оснований не доверять, статистику о том, что лишь меньше четверти, 74 тысячи из участников этого голосования открывали страницу с описанием голосования, то есть интересовались, собственно говоря, историей вопроса, по которому они голосовали. Интересно посмотреть распределение голосов на этих 74 тысячах, но оставшиеся 230 тысяч участников голосования описания не читали, ну и просто, так сказать, видимо, более или менее случайным образом выбирали одну из опций. Это все, что нам надо знать об этом голосовании и о работе системы «Активный гражданин». В ее нынешнем виде она не позволяет принимать значимых решений, не позволяет делать никаких выводов о реальном умонастроении, о реальной воле москвичей, а всего лишь позволяет там, любителям халявы зарабатывать халявные баллы, на которые неизвестно почему мэрия Москвы вот на эти призы выделяет деньги из бюджета.
Алексей Алексеевич, вы же да, всегда боролись за то, чтобы у мэрии была обратная связь с гражданами, чтобы они могли решать свою судьбу. Это, по-моему, профанация на самом деле получилась.
Поскольку вся наша жизнь построена на лжи, воспитание истории, так называемый, ну, то есть советский вариант истории, это же ложь на лжи. То, что нам бесконечно несут всяких телеканалов и прочих там ящиков, ну, ложь на лжи – это, ну, как бы краеугольный камень, на котором держится вся эта пирамида трагической истории 20 века у нас на территории России. Поэтому то, что происходит и с этим вот порталом, и с мэрией, ну, там же огромное количество, ну, абсолютных преступников потенциальных. И заполняя анкету «Эхо Москвы» в связи с пятилетием Собянина, я написал последним пунктом: «Мечтаю о том, чтобы не Бастрыкин, конечно, а кто-нибудь настоящий, следственная группа, занялась компании вот господина Бирюкова, правой руки Собянина, которая устроила в Москве весь этот шабаш с плиткой, там, с благоустройством и так далее, абсолютно криминальный. Но что-то мешает поверить, что эта мечта когда-нибудь будет реализована».
Давайте Юрий Бондаренко спросим. Вы доверяете результатам голосования на портале «Активный гражданин»?
Что... Ну, безусловно, нет. Хотя и не по тем причинам, которые привел к предшествующий раз. Вы знаете, для меня очевидно, что это фальсифицировано, потому что людей мотивированных в сохранении имени Войкова, их ничтожно мало. Огромное количество людей, которые не хотят что-либо менять. А пусть будет, я не хочу знать, кто это такой, пусть останется так же. Это одна мотивация. Но эта мотивация, она достаточна для того, чтобы на улице человека спросили, остановили. Вот вы хотите? Нет, не надо ничего менять. И совсем иная мотивация, чтобы он, нет, пусть будет Войков, герой, зайти на сайт, потратить время и проголосовать. Таких людей, их ничтожно мало. Я не говорю, что нас много, тех, которые за то, чтобы изъять это имя. Но нас наверняка намного больше, чем тех людей, которые сознательно хотят сохранить именно Войкова. Поэтому те сотни тысяч голосов, которые отданы именно за Войковскую, это лажа, это абсолютная фальсификация. Это стопроцентная фальсификация. Я никогда не поверю, что люди не прислушались бы к стольки многим авторитетам, которые призывали убрать. Это, ну как не относиться слушателям радиостанции «Свобода»? Мединский, Пушков, Дмитрий Киселев, главы синодальных отделов церкви, пресс-секретарь Святейшего, многие известные либералы, начиная от Людмилы Алексеевой, там, Николая Сванидзе, призывают убрать, и после их призывов ничего не меняется в голосовании. Там какой-то 1% меняет. Но так не бывает. Но так не бывает, просто это, ну, это чистая лажа. Машина заложила, столько вот процентов должно быть, и все.
Спасибо, Юрий.
Понимаете, давайте... Идейных сторонников сохранения Войкова, их единицы, их на пальцах одной руки можно пересчитать.
Давайте отцу Михаилу зададим вопрос. Я знаю, что ваш приют на Головинском кладбище недалеко от Войковской. Вы верите, что ваши прихожане могли проголосовать за сохранение этого названия?
Вы знаете, ну, я немножко об этом разговаривал, но самого я не призывал их. Потому что, понимаете, мы живем в такой стране, но вот представьте себе вот Византию, да, тогда еще Римскую империю. Вот представьте себе, что после царя Константина, после того, как христианство стало господствующей религией, стояли бы памятники гонителям христианства и языческие идолы. Это же невозможно. А мы живем вот в такой стране, где на каждом углу памятник Ленина и всем этим убийцам. И никто об этом не думает, никто этого не знает. И историю преподают, так сказать, по-советски. Для того, чтобы здесь как-то пробудился народ, я давно это говорю, надо было бы снять там 100 полнометражных документальных фильмов о всех зверствах большевиков, начиная там с Кронштадтского мятежа, подавления тамбовских крестьян и так далее, и цена победы товарища Сталина. Тогда бы, может быть, кто-то пробудился. А так они привыкли, вот стоит этот Ленин и стоит. И это, так сказать, наша беда. И наше несчастье, я думаю, которое происходит в нашей стране, отчасти, так можно думать, происходит именно поэтому. И вот что я еще хочу сказать, что буквально там 3 или 4 дня тому назад, когда сообщили, что там в Екатеринбурге будет какой-то такой ельцинский уголок-заповедник, Наина Иосифовна, его вдова, сказала... Это впервые я услышал, что вот когда Ельцин был на захоронении, и как это при нем было организовано, что отчасти это было, он хотел, как бы сказать, морально оправдаться за то, что он, как первый секретарь Свердловского обкома, по приказу из Москвы снес Ипатьевский дом. Вот. И тут я должен еще вот что добавить. Это никто, об этом никто, я думаю, почти не знает, но у моей матери была знакомая по городу Владимиру Наталья Ивановна Величкина. Ее муж был в Свердловске, он был такой коммунист, много старше ее и связан с обкомом. Так вот, она мне рассказывала, что в советские времена в Ипатьевском доме была закрытая столовая для свердловских начальников. Мало того, что они еще там обжирались дефицитной жратвой. Это, по-моему, так сказать, стоит упоминания. И последнее. И когда происходило это захоронение в 98-м, да, году, то в этот самый день меня Александр Любимов пригласил в студию к своей тогдашней программе «Взгляд». Вот. И он мне задал там такой вопрос. Сказал, что вот сейчас в Петербурге Борис Николаевич Ельцин сказал, что вот он приносит покаяние вот в этом, значит, преступлении. Как вы думаете, спросил меня Любимов, он это говорил искренне? На это я сказал. Я уверен абсолютно, что он говорил совершенно искренне. Но я также уверен, что Борис Николаевич Ельцин никакого понятия не имеет о том, что такое истинное покаяние.
Да, Леонид, опять мы к вашей родине возвращаемся, к делам екатеринбургским. Я знаю, что в вашем округе был Ипатьевский дом.
Действительно, когда я был в Екатеринбурге муниципальным депутатом, вот Ипатьевский дом и тот храм, сейчас, который на его месте стоит, они действительно на моей территории находились, самый центр города. Не то, чтобы я с этим как-то сильно пересекался, но есть такой забавный.
Да, но вот видите, у нас, очевидно, нету у москвичей никакой прививки против вот этого кощунства, чтобы органично слуху оставались имена палачей.
Ну, достаточно вспомнить невероятную склонность наших этих самых чекистов и тех и палачей устраивать на местах захоронения, устраивать для себя дома отдыха, дома, где они роскошно жили со своими семьями. Катынь, там прямо на берегу Днепра, там огромный пансионат. Комплекс, поселок, пансионат, дом отдыха этого самого этих замечательных персонажей, которые вот персонально пистолетами, то же самое в Медном, Медная, Тверской области, где поляков то же самое уничтожили, и там такое же. И это, ну, нормально. Ну, поскольку, ну, все равно же, вся земля в крови, так чего там стесняться.
И коммунарка был дом отдыха, НКВД, коммунарка.
Да, но там они же, их же дети, они же воспитывали детей в этом самом лесу, в этом месте, где вот эти холмы, где вот эти могилы, где эти реки крови. И это ж не только перед войной, это же было с 18-го года, в Катыни расстреливали. Ну, и здесь же отдыхали, ну, а чё? Так что, когда мы хватаемся за грудь, видя, что какие-то умники танцплощадки делают на кладбище там, ну, и так далее, вот, или во что были превращены по всей стране там церкви, ну, и так далее. Ну, чё говорить? Это тем, кому принадлежала власть, а чекистам она принадлежала, начиная с 18-го года, вот она, вот все эти годы они всегда были при власти, для них это было нормально. Ну, а их потомки сейчас процветают.
Так вы доверяете, вот, что в Ипатьевском доме был закрыт распределитель, столовая? Потому что я, например, знаю, что в мавзолее во время демонстрации было, потому что мне некоторые члены политбюро вообще рассказывали, что они там обедали, прям Ленин там рядом.
Ну, я вот о таком не слышал, хотя там екатеринбуржец не в первом поколении и, в общем-то, интересовался историей города и достаточно, в том числе, внимательно изучал там и документы, и какие-то факты, связанные там и с Ипатьевским домом, и с расстрелом царской семьи, и со сносом Ипатьевского дома в 1986 году. Но конкретно таких вещей я не слышал, хотя, конечно, не удивился бы. Мне кажется, что вот когда мы говорим о переименовании Войковской, говорим, что вот неужели там люди могут идейно голосовать там, за сохранение имени убийцы и так далее, и так далее. Это мы неправильно драматизируем. Безусловно, есть люди, которые голосуют за сохранение названия, потому что для большинства людей это то, что было уже 100 лет назад. Это просто история. Они к ней по-разному относятся. И они больше на это смотрят, как на вопрос там, бытового комфорта. Войковская, Войковская. Удобно, удобно. Где живешь? На Войковской. Переименуют, будет неудобно, надо будет привыкать. Войковская, Коптева, бывшая Войковская и так далее. Кто-то еще боится, что, не знаю, там, какие-нибудь документы придется менять, там, муниципальные учреждения переименовать. Это нормально. Я начал вот с примера, что в 91-м году совсем в другом обществе, совсем в других общественных настроениях, в Екатеринбурге, в очень либеральном городе, не удалось на вполне себе там, честно организованном тогдашним демократическим горсоветом референдумом добиться переименования там, 30 с лишним улиц, названных в честь совершенно омерзительных деятелей, всех этих безвестных и бессмысленных Хохряковых, Малышевых и так далее, которые сейчас украшают там, центр Екатеринбурга. Что уж удивляться тому, что в 2015 году, когда, в общем-то, мы стремительно вернулись, если там не в 37-й, то в 35-й, тем более не удается каких-то таких переименований добиваться. Меня не удивил бы результат против переименования на честном и хорошо организованном голосование. Другое дело, что сейчас у нас нет никакого результата. И когда мы обсуждаем вот эту цифру, там 53% против переименования, мы не должны серьезно тратить время, потому что мы должны осознавать, что эта цифра полностью и целиком фиктивная. Не было никакого голосования. Ну, то есть вот та процедура, которая происходила в системе активных гражданин, я почему за это так переживаю? Я очень пекусь об электронной демократии, много лет проповедую эту идею, что электронная демократия – это будущее, когда люди смогут реально, действительно, сами напрямую принимать участие в решении важных вопросов, пользуясь современными электронными средствами. Но вот активный гражданин – это там, профанация идеи электронной демократии, это то, как не надо устраивать электронное голосование, потому что не выполнены никакие требования там, по защищенности, по подтверждению, так сказать, там, правильности учета голосов, по публичному аудиту и так далее. И вот эти цифры, ну, 53, 63, 93, хоть 143, так сказать, процента, у них нет никакого физического смысла. Весь физический смысл растворился вот в этом белом шуме из сотен тысяч людей, которые там нажимали какие-то кнопки, не думая и не задумываясь вообще о смысле того выбора, который они делают. Но если бы было проведено нормальное голосование, демократичное, проверяемое, с нефальсифицируемыми результатами, я бы не удивился, если бы оно дало такие же результаты, и не стал бы это драматизировать. Мне кажется, что там, для многих людей просто вопрос бытового комфорта и привычки перевешивает исторический вопрос столетней давности, и это при всем уважении, нормально.
Вот вопрос Юрия Бондаренко. Вы находитесь в северной столице. Мы знаем, что, конечно, в 91 году сам город Ленинград имени Ленина лишился благодаря ленинградцам. Но вот осталось там, я знаю, и улица Марата, и набережная Робеспьера, и Желябова, и Перовской. В общем, тоже террористов, по-нашему говоря.
Нет, вот как... нет. Пардон. Ни Желябова, ни Перовской нет в Петербурге уже.
Но я имею в виду не улицы, знаете, а там есть всякие... Мелкие объекты есть, библиотеки есть.
Подискутировать с предыдущим оратором.
Давайте.
Потому что мы вернулись в 35-й год. Ни в какой 35-й год мы не возвращались. Не надо ничего сочинять. В 35-м году за такие слова в прямом эфире он бы уже сидел. Не надо было 37-го ждать. Живем в свободной стране. Можем свободно говорить, есть, передвигаться и так далее. И слава богу.
Я не могу свободно передвигаться.
Потом, буквально на днях, принято решение, улица Толмачева, на которой стоит храм, который построен на месте Батюшкинского дома, она будет переименована в Царскую по решению депутатов.
Да, это неправильное решение, потому что не было никакого референдума, и жители не спросили.
Раньше оставили область Свердловскую, оставили имена бандитов, там памятник Свердлову. Вот мне удалось памятник Свердлову в Москве снести в 91 году, к счастью. Вот, не знаю, чем там занимались, почему же не снесли.
Сержант Амелин сносил, мы с ним вдвоем сносили.
В Петербурге, да, в Петербурге очень многое возвращено. И в прошлом году, в том числе благодаря нашему фонду, нам удалось вернуть набережные Робеспьера, ее историческое имя, Воскресенская набережная, которую она потеряла, по-моему, в 23-м году. Буквально два года назад нам удалось вернуть название «Царское село» платформы, которое называлось «Детское село» с 1918 года. То есть нет ни одного живого человека на земле, который бы в осознанном возрасте помнил бы «Царское село». Это к тому, что вот, мол, 100 лет прошло, затерлось, ничего не затерлось. При умелой работе с людьми, объяснении, все можно сделать. Таким же образом мы все равно уберем Войковскую. Не сейчас, так через год. Как бы столичные власти не упирались, я понимаю, для них это вопрос сакральности власти. Как же так мы пойдем на поводу общественного мнения? Если это не сделают сейчас, они все равно сделают. Через год, через два, все равно этого имени не будет. Все, не будет его. И...
Спасибо, вот, Юрий. Да, давайте мы еще вам дадим слово.
Материалов размещено на нашей интернет-странице. Заходите и просто почитайте.
Конечно, с удовольствием.
В Яндексе зайдите и посмотрите.
Мне хотелось бы внести некую позитивную черту в наш разговор. Ведь так огромное количество замечательных людей, которые сделали так много для русской жизни, для русской культуры. Те же Третьяковы, Собашниковы, Рукавишниковы, ну, вообще можно перечислять и перечислять. И эти замечательные люди, ну, были бы украшением и были бы поводом для детей спрашивать, а кто это такие, а вот Третьяковская галерея, а вот там больница, а вот там еще и еще и еще. Ведь этих людей много, а у нас кругом убийцы.
Ну, как... ну, здесь далеко за примером не надо ходить. У нас Каляевская была,
ну, да.
Угол.
Ну вот прямо, да. Так вот, вот надо этот процесс насыщения нашего исторического знания действительно людьми, которые внесли позитивный вклад в историю страны, в того, ну, в это понятие Россия, российская культура. Вот что важно. Ну и постепенно-постепенно очищать нашу, опять-таки, историческую память, запечатленную в каждом населенном месте вот этими именами этих очень дурных людей. Ну, вот такой вот, чтобы позитив вытеснял убийц.
Давайте тогда отцу Михаилу зададим вопрос. Михаил Викторович, вы были знакомы со многими деятелями Серебряного века, на чьих глазах были переименованы вот главные, что ли, объекты географические нашей страны. Как они относились к этому? Некоторые с иронией, я знаю, некоторые по-старому называли и города, и улицы. А некоторые издевались, что Липнер, Люксембург.
Не с многими деятелями Серебряного века, но, собственно, с одной главной деятельницей, одной из главных, Ахматовой. Вот, и она относилась к этому, конечно, к этим названиям с огорчением и с некоторым негодованием. Но она понимала, в какой стране она живет, и, так сказать, понимала, что это всерьез и надолго. Но что делать? Я думаю, что всякий интеллигентный человек, знающий нашу историю и страшный кровавый 20 век, по-другому относиться не может. Но в том-то все и дело, что за 70 лет нашему несчастному населению, которое так, так сказать, промывали мозги, они просто их не включают. Для них это какая-то обыденность. Вот, правда, был такой момент, я помню, когда Хрущев вносил в памятники Сталину. Ну, вот тут какая-то надежда появилась. И, кстати сказать, на моих глазах ломали памятник Сталину при входе в Третьяковскую галерею. Там стоял, значит, такой вполне... И вот его, демонтировали. Вот. Ну, конечно, это дело очень... Понимаете, главное, что никто не хочет... никому все вроде, все в порядке... Все в порядке. И это очень-очень грустно жить вот в такой стране, которая осквернена этими именами, этими памятниками.
Спасибо, отец Михаил. Вот, Леонид, не могу сегодня девятый месяц, 9 месяцев, как погиб Борис Ефимович. И не могу эту грустную тему не поднять. Как по-вашему, почему вот московские власти не проводят никакой референдум по присвоению этому мосту Москворецкому имени Немцова?
О, московские власти уже как только не извернулись. Они уже сказали, что не прошло 10 лет с момента смерти, что необходимо для увековечения памяти, что не помешало им в Москве влепить и улицу Ахмада Хадырова, и улицу Уго Чавеса. Еще много разных дурацких отписок. Помню, что и депутат Гудков Дмитрий обращался, и много уважаемых людей. Ну, то есть, очевидно, там нет политической воли, и это, конечно, позорище и очень грустная история. Дело об убийстве Бориса Немцова, кстати, удивительным образом переплетено с темой, которую мы сегодня обсуждаем. Сегодня как раз стало известно, что Бастрыкин назначил полковника Краснова, следователя Краснова, главой следственной группы по расследованию обстоятельств убийств царской семьи, а того самого Краснова, который незадолго до этого сняли с расследования убийства Немцова. Краснова, да. У которого очень хорошая репутация, которая считается одним из реально лучших...
И помню, Борис Ефимович был глава комиссии по перезахоронению царской семьи.
Одним из лучших следователей в стране. И вот, кстати, там дело Немцова стоит, буксует. И, видимо, мы уже там, никогда в полной степени расследования его не добьемся, а там, хорошему следователю поручается такое важное, тут, надо ставить, конечно, кавычки и проявлять иронию, дело, как, опять же, так сказать, там, ворошить историю 1918 года, как будто, так сказать, других дел нет. Вот еще раз, я отношусь к этому как к историческому факту. Мне кажется, что эти факты должны быть уже просто отложены, оставлены в покое. Не надо было откапывать кости несчастного Александра III, лучше бы еще закопали кости, значит, Владимира Ульянова, и все было бы спокойно и хорошо.
Да уж, мы сколько с Алексеем Алексеевичем за это боремся. Как вы считаете, будет паритет, чтобы не было ни коммунистических мощей, ни лже никаких мощей, а чтобы...
Я думаю, что
памятников.
На нашем веку ничего этого не будет, поскольку здесь как раз политическая воля очень выражена. Это было совершено в качестве... подарка в качестве, ну вот как собака приносит там тапочки или там какую-нибудь птицу задушенную и вот к ногам хозяина. Именно так эта чеченская группа и ее вдохновители, ее заказчики, ну вот именно это они сделали и принесли прямо Кремлю тело главного оппонента господина Путина. Ну, что говорить, так что пока у нас все так, как оно есть, то надеяться не приходится на некоторые, на позитивные изменения, к сожалению.
Слово Леониду Волкову.
Вот еще к вопросу о... Ведь вопрос о переименовании того же Замоскворецкого моста тоже вполне мог быть вопросом, который разрешается там на городском референдуме. При этом электронная демократия позволяет делать такие вещи гораздо дешевле. Не надо там, кабинки, урны, бюллетени, можно с использованием современных, так сказать, электронных средств такие референдумы проводить хоть каждый месяц дешево. Но нет, от этих вопросов граждане полностью отодвинуты. И сейчас как бы вот все такие вопросы, которые вполне могли бы люди решать, как им хочется, чтобы называлась там улица, как им хочется, чтобы называлась станция метро, они полностью разрешаются властями. Это некая часть общей стратегии, типа мы за вас все будем решать. И это проявляется даже в забавных мелочах. Вот Юрий из Петербурга, да. Бондаренко, говорил о том, что ну вот же какие-то там вещи происходят. Вот в Екатеринбурге переименовали действительно улицу Толмачева в Царскую. Улицу Толмачева, на которой был Ипатьевский дом, рядом с которой. Сам он на улице Карла Либкнехта, которая ни во что не переименована. Но это же не возвращение имени. Улица Толмачева называлась раньше Колобовская до 1919 года. Это именно административное переименование, никого не спросясь. Вот мэрия решила и переименовала. А люди здесь по боку, люди, которые живут на этой улице, люди, которые рядом, люди, которые по ней ходят, люди, для которых это важное название. Это как раз не пример, как надо делать, взять и улицы выдумать новое название, чтобы там польстить православной церкви. Это как раз то, как... не надо делать, а надо делать, спрашивать людей. А для этого есть хороший инструмент, инструмент электронной демократии. Но то, что сделала московская администрация, например, и Войковская, это профанация и извращение идей электронной демократии.
Да, Юрий, я знаю, что вы как раз уверены, что все бы проголосовали против, но вы признаете вот эти механизмы электронной демократии как средство выяснения истины?
А вы меня спрашиваете?
Да, Юрий.
Понимаете, это не должно применяться к таким духовным вопросам, как название, к топонимии. Понимаете, это все равно, что проводить референдум, как проводить реконструкцию дома. Это должны решать специалисты. Специалисты по многим областям знаний, а не жители. Понимаете? Должен быть консенсус относительно названий в честь кого бы то ни было. Это должна быть персона, которая не вызывает отторжения у большинства, абсолютного большинства людей. Ну, если там это пушкинское называется, ну, то, я думаю, противников Пушкина в обществе наберется там, ну, не целый процент. Или там Чайковского. Вот должны быть такие имена, если против Войкова, даже согласно этому опросу, треть населения, то уже нельзя оставлять. Не потому, что мы должны уважать мнение большинства, а потому, что он выводит из себя, выбешивает треть населения. По этой же причине, по этой именно причине, ту революцию именами кого бы то ни было никогда не называли. Отдельные решения по отдельным личностям. Александровский сад, там название нескольких городов. И все. По этой же причине не надо выходить с этим названием там «Мост Немцова». Это просто глупо. А, он не вызывает приятия у большинства населения. Но у меня он не вызывает никаких положительных чувств, вообще никаких. Поэтому с какого перепуга я должен там мосты называть?
Ну вот, Юрий, мы поэтому
не
говорим,
что нужна... Не память учти. Да, пожалуйста, нужна... в демократическом обществе постройте там какой-то там детский дом, назовите его имени, библиотеку на свои средства. Пожалуйста, делайте это. Или что-нибудь там еще. Но не надо топонимию забивать людьми хорошими, плохими. Не надо. Вот оставьте топонимию, пусть как будет, как до революции было. Называли по... профессиям, по географическим названиям, почему угодно. В конце концов, улица должна вести в тот город, куда она ведет. Там какая-нибудь там Ярославская или Московская. И вообще уйти, то есть деполитизировать вообще топонимию как таковую.
Да-да,
а вот и не надо новых придумывать. Ни Угачалисов, ни Немцовых, никого бы то ни было еще. Это тупиковый путь развития. Не надо пытаться одних поменять на других, потому что жизнь меняется. И уж тем более никогда не называть что-либо именами политиков.
Да, спасибо, Юрий. Ну, у нас время рассудит с вами. Давайте Михаилу Викторовичу дадим слово. Михаил Викторович, как вы считаете, вот когда... Да, Юрий, да. Когда будет вот то время, когда... можно будет решить этот вопрос, потому что сейчас я так понял, что он на неопределенное время отложен. Вам слово, Михаил Викторович.
Про что? Про подлинность мощей?
Да. Нет, про Войковскую, вот, про топонимию, да.
Абсолютно непонятно, потому что все у нас идет это самое. У нас все советское консервируется по возможности. И у нас история была замечательная в советские времена и все. Поэтому... не знаю, во всяком случае, я в обозримом будущем ничего подобного не вижу. Вот. Ну, так и будет наша оскверненная этими палачами земля, будет, вот, так сказать, так и существовать.
Да, вот, Леонид, вы согласны с тем, как Юрий предложил вот эту проблему решить с мостом, например, Москворецким, Немцовым? Вот вы знаете, что во многих столицах мира хотят улицы, где находится советское российское посольство, назвать именем Бориса Немцова, чтобы вся почта приходила послу с этим именем на конверте.
Ну, только в Киеве, по-моему, это обсуждалось. Слушайте, я в целом согласен с тем, что топонимика не должна быть политической, и надо поменьше использовать действительно имена людей в названиях, и хватает и географических названий, и, не знаю, как в Америке, номеров, и много еще что можно придумать. К сожалению, даже, знаете, с географическими названиями сложно получается. Можно вспомнить споры в Москве вокруг станции метро Алма-Атинская. И если мы завтра, не знаю, там поссоримся, от этого мы в полшаге, не знаю, допустим, с Латвией, то, очевидно, у нас бегут Рижский вокзал переименовывать, и метро Рижское, это, кстати, под угрозой окажется. К сожалению, российская история сегодня устроена чисто по-орловски, да, так сказать, кто владеет настоящим, владеет прошлым. Поэтому сложно придумать такой топонимический принцип, который однозначно всех устроит и заведомо не будет вызывать споров в будущем. И поэтому, по этой же причине, я скорее против переименований.
Ну, а я по-прежнему считаю, что насыщение, в том числе и часто упоминаемых топонимов, именами, которые, чей вклад в историю страны, безусловно, позитивен, это очень важно для формирования исторического мышления, исторического осознания. Дети будут спрашивать, а кто это, чья это фамилия, там, Собашникова, я не знаю, Рукавишникова. И им можно будет объяснить, поскольку вклад этих людей колоссален. По-моему, ничего плохого нет. Слава богу, в истории страны таких людей много. И в том числе и полководцев, ну, тех, которые реально... А где у нас есть... Россия – военная держава. Но ведь было масса героев настоящих и очень талантливых. Ну, можно и это тоже. В общем, мне кажется, важно насыщать позитивом и тем самым формировать представление о стране как не только о большом и прекрасном и разнообразном, но и позитивном. Об истории.
Остается только понимать, что такое безусловно позитивное, да. И кто будет определять, что такое безусловно позитивное.
Да, я живу на улице Бакунинской. Он вроде никого не убил, Михаил Александрович Бакунин, но он не был и ангелом.
Да нет.
Революционер
так,
был.
Так ангелов не бывает. Идет же речь о людях, об этих самых купцах, о меценатах, благотворительных. Но я ж не случайно начал с фамилии Третьякова. Ну, сколько таких выдающихся Рябушинской там и так
Морозов,
далее.
Да.
И мне кажется, это совершенно нормально. Конечно, спорные фигуры, и в том числе Борис Ефимович Немцов, я очень хорошо к нему относился, у нас были замечательные отношения, я его очень уважал, но, может быть, при сегодняшнем раскладе, не стоит мост Москворецкой, я бы не считал это бесспорным решением, отметить это некой табличкой, вот место его гибели надо, но мост переименовывать, может быть, это не совсем правильное решение. Так мне кажется.
Да, Михаил Викторович, вот как вы считаете, вот все эти события могут... способствовать тому, чтобы возвращено доброе имя царской семье, и чтобы не называли Николая, например, кровавым, в честь, в храме которого вы служите.
Поскольку все равно это замалчивается, об этом, так сказать, все как-то исподволь, люди не знают, обычные люди не представляют себе, тем более, что клевета длилась столько времени. Сейчас уже значительное число верующих православных понимает, что это царственные мученики. Но, тем не менее, к монархии прививал стойкое это ненависть, неприязнь, поэтому для это еще не знаю, сколько времени будет. Очень грустно это все, но мы в таком же мире и в такой стране мы живем.
Да. Леонид, как?
Мы живем в таком мире и в такой стране, где мы живем. И я повторюсь уже, мы долго эту тему обсуждаем, что, на мой взгляд, гораздо больше мы получим, если там половину, а лучше все те усилия, которые мы направляем на обсуждение событий там 1917 или 18 года, или даже там 37-го, или еще каких-то, мы направим на обсуждение 2017-го, 2018-го. И что делать, как будете, как справляться с нынешними проблемами. Потому что та же шумиха вокруг Войковской, она во многом и отвлекала внимание от каких-то текущих проблем, от экономической ситуации, от политической, от войны, в которую наша страна сейчас втянута.
Надо начинать говорить правду.
Правду, да. Спасибо, Алексей Алексеевич. На «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, директор программы Андрей Трухан, продюсеры Дмитрий Налитов и Олег Львов.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
«Свобода» в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 7305, 7485 и 9840 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».